Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Борис и Глеб – первые святые русской земли. За что их прославили? Что происходило на Руси во время жизни Бориса и Глеба, и почему дальновидный князь Владимир не позаботился о том, чтобы в его землях не было междоусобицы? Почему Бориса и Глеба считают покровителями русских войск, хотя они отказались защищать себя? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера, 6 августа, был день памяти святых князей Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира, которые были убиты по приказу их брата Святополка. Его еще в летописях прозвали за этот поступок окаянным. Казалось бы, сколько у нас имен в церковном календаре, и что особенного в этих князьях по сравнению с другими, тем более, что они почти ничего не успели сделать. Слишком молодыми они умерли, и про Бориса в сказании о братьях говорится: «Телом был красив, высок, лицом кругл, плечи широкие, тонок в талии, глазами добр, весел лицом, возрастом мал, и ус молодой еще был». О Глебе известно и того меньше. Мы знаем, что старший Борис получил от отца в княжение Ростов, а Глеб получил Муром. Ну а когда после смерти князя Владимира Святополк захватил Киев, то оба брата отказались восстать против него. Отказались они и защищать самих себя, когда к ним явились убийцы от Святополка. Вот, собственно, и все. Однако, если посмотреть, сколько храмов построено в их честь и какое внимание уделяют им письменные древнерусские источники, дошедшие до нас, то становится очевидно, на протяжении веков они были среди самых любимых русских святых. Почему это так? Попробуем разобраться, и на связи с нами доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений Татьяна Васильевна Черникова. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, когда говорим о времени княжения князя Владимира и впоследствии его детей, то, вы знаете, один из вопросов, который возникает, вот, особенно в связи, конечно же, со святыми Борисом и Глебом, как так получилось, что князь Владимир, который, казалось бы, он такой стратег и человек дальновидный и просчитывающий все на несколько шагов вперед, как он не предвидел ситуации, что может начаться междоусобная война после его смерти между его же собственными детьми? Почему так вышло?
Вопрос такой достаточно сложный. Ну, начнем с того, что русское государство тогда имела очень небольшой срок существования и традиции передачи власти, иной, кроме борьбы конкурентов или просто единственного наследника, который в силу случая образовался, до этого не было. Однако Владимир тем, что он приблизил к себе Бориса, который, в принципе, был один из младших сыновей, и вдобавок он был наместником, князем-наместником в Ростове, в общем-то, достаточно далеко от Киева. Но то, что Борис в последнее время находится в Киеве, и летопись сообщает, что он любимец киевлян и киевской дружины великокняжеской, говорит о том, что именно таким образом, выбрав из своих 12 сыновей лучшего с точки зрения Владимира, был решен вопрос о наследнике. Но это еще при жизни князя Владимира вызвало явное неудовольствие старших сыновей, потому что мы знаем, что в Киеве был, так сказать, арестован и посажен под замок старший сын Святополк, князь-наместник Туровский, что говорит о том, что он чем-то был недоволен и прогневил отца. И открытый бунт против отца поднял, собственно, новгородский князь-наместник Ярослав. Историки впоследствии прозовут его Мудрым. При жизни он, в общем-то, не имел такого прозвания. как, кстати, Святополк не был окаянным, Александр Невский не был Невским при жизни, но такая дальше традиция уже в отношении Александра Невского житийная, а здесь такая историографическая традиция появилась. Так что Владимир, в общем-то, наследника выбрал, и даже узнав про отказ Ярослава присылать дань в Киеве, и наем дружины варяжской для борьбы с отцом, Владимир собрал дружину, которую возглавил как раз Борис. Другое дело, что оказалось, что пришла весть, что печенеги могут напасть на Русь, и поэтому вместо того, чтобы отправиться, значит, усмирять вот этого восставшего Ярослава, великокняжеская дружина была отправлена на южные рубежи, стеречь южную границу от вторжения печенегов. И вот Борис отправился туда. И как раз в этот момент в Вышгороде и умер князь Владимир. При этом киевляне и вышгородцы скрывали смерть Владимира достаточно долго, ждали возвращения, видимо, Бориса, потому что, по крайней мере, летопись так пишет, что они не хотели, чтобы великим князем киевским становился Святополк. Вот таковы были обстоятельства. Кстати, только уже Ярослав Мудрый, да, придя к власти через вот такую братоубийственную борьбу, в основном со Святополком, конечно, перед смертью составит завещание, в котором появится, наконец, не очень удобный такой очередной или лественничный порядок наследования престола, когда великий князь – это старший в роду. Прямой порядок престола наследия от отца к старшему сыну, он на Руси довольно долго отсутствовал, практически до второй четверти XV века. Но вот Ярослав Мудрый ведет хоть какой-то порядок законный. До этого его, в общем-то, не было. И вот, видите, в итоге все привело к войне и к такой большой трагедии.
Теперь более-менее становится понятно, почему же, собственно, началась эта братоубийственная война. Но можно, Татьяна Васильевна, попросить вас тогда рассказать, а кто же эти братья? Святополк, которого впоследствии прозвали окаянным, Борис и Глеб, они братья, я так понимаю, только по отцу. Матери у них разные. И Борис и Глеб, если правильно понимаю, сыновья как раз византийской царевны Анны.
Ну, есть такое предположение, скажем, поскольку после принятия христианства и женитьбы на византийской царевне, естественно, она стала единственной законной супругой, и, соответственно, ее дети, по идее, должны были быть и единственными такими законными наследниками. Вот. И предполагают историки, что Борис и Глеб, которые как раз родные братья, они между собой не единокровные, а родные, в отличие от Святополка и Ярослава, вот, что они, возможно, были сыновьями Анны. Хотя в летописи так о их матери практически ничего не говорится, бросается такая фраза, что были сыновьями они некой болгарыни. Причем непонятно, какой болгарыни, из Дунайской Болгарии, славянского, в общем, государства, или Волжской Булгарии, с которым в молодости воевал Владимир вместе со своим дядей Добрыней Малковичем, победил, взял дань большую с Волжской Булгарии. Вот. Но в поздних летописях уже появляется версия о том, что это сыновья Анны, и именно поэтому хотел Владимир Бориса старшего, которому примерно и получается по описаниям где-то лет 25, то есть он фактически мог быть сыном царевны Анны, что его выбрал отец в наследники. Но видите, воспоминания о старом все-таки еще такое было не столько в головах христианца, сколько некое такое двоеверие, совмещание христианских представлений, старых представлений, особенно в вопросе власти. вот, что каждый из сыновей полагал, что он может возглавить Русь, и особенно, конечно, старшие сыновья вот, думали об этом, и поэтому готовились к такой борьбе за одиночество, да, как эта летопись пишет в отношении вот, предыдущей братоубийственной войны между Ярополком, Олегом и Владимиром. «Красное солнышко», да, где Владимир победил. Что же касается самого Бориса и Глеба, о них мы, к сожалению, так реально, как о таких живых людях, знаем очень мало. Они стали центральными образами уже в своих житиях, и уже в XI веке появились, как предполагают, два произведения о них рассказывающих. Одно называлось «Чтение о Борисе и Глебе», и автор его как раз, вот, видимо, был Нестор, человек, который, очевидно, опять-таки историки предполагают, но это самый лучший кандидат в данном случае на авторство повести временных лет, инок Киево-Печорского монастыря. И появилось сказание о Борисе и Глебе. И вот там, собственно, образы такие идеальные с точки зрения христианской морали и представлений христианских о том, какой должен быть человек прежде всего, а не князь, вот они воплотились. И, конечно, для Руси, которая только недавно приняла крещение, наличие вот таких своих христианских героев было очень важно. Дело все в том, что мучениками, погибшими за веру, уже на Руси были два христианина, но это были люди из великокняжеской дружины, которые по происхождению были скандинавы, они были варяги, это Фёдор и Иоанн. И вот национальный герой очень были нужны, конечно, для становления христианской идеологии, христианской морали. И вот гибель двух этих молодых князей, в общем-то, ни в чем не повинных и не преследовавших никакие корыстные цели. Тем более, что вот летопись сама о Борисе пишет, что когда дружина предложила ему, узнав о гибели отца, идти в Киев и прогнать севшего там Святополка, Борис заявил, что теперь Святополк будет ему вместо отца, и будет он его почитать, и не выразил никакого желания свергать старшего брата, признал его права. А когда его предупредили о том, что сам Святополк собирается его все равно убить, видя в нем конкурента, Борис все равно выбрал такое непротивление злу насилием и готов был свою судьбу принять. И, конечно, такая вот его гибель, она вызывала сочувствие и жалость уже у людей, которые новую все-таки веру приняли, и образ его идеализировался, наверное, и превратился в такой вот идеал поведения. И потом, вы знаете, что после канонизации святые Борис и Глеб, они являются покровителями Руси и помощниками князей русских во всех их таких политических делах. Ну, а что касается Глеба, так он вообще был совсем юным, около 15 лет ему было, и его обманом Святополк выманил и подослал потом людей, которые подбили его собственного повара убить Глеба. Поэтому здесь вообще такая жертва совсем невиновного юного существа, почти мальчика, она, конечно, тоже вызывала и жалость, и негодование. И поэтому вот Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Вот канонизация их произошла точно неизвестно когда, но, видимо, уже в конце XI века они были канонизированы, причем не как местные святые. И они даже, поскольку еще не было схизмы, являются и почитаемыми Западной Церковью только под именами своими крестильными. Борис при крещении получил имя Роман и почитается как Роман русский, а Глеб получил в крещение имя Давид и почитается как Давид Польский. В данном случае это не к Польше имеет отношение, а то, что он из полян. Видите, еще сохранялась даже за пределами Руси как бы память о вот таких отдельных племенах, составивших русскую народность, древнерусскую народность.
Татьяна Васильевна, а смотрите, ни Борис, ни Глеб не взяли в руки оружие, чтобы себя защитить. Как же так вышло, что они среди тех святых, которые считаются покровителями русского войска? Это, ну, парадокс какой-то, или в этом есть определенная логика?
Нет, ну тут есть большая логика. Вы помните, что все-таки не убий, тем более своих собственных братьев, да, присутствует. Кроме того, определенные представления о старшинстве, видимо, было и в те времена, и поэтому они такие идеальные князья, небесные покровители уже русских князей, которые поступали по-другому, потому что потихонечку все-таки вы помните, что христианская мораль брала верх, и уже представление более поздних князей о том, как надо вести себя с братьями, тут распространилось. Дальше особых таких братоубийственных борьба была, но чтобы, так сказать, убивали друг друга, такого не было. Будет потом такой уже в XI веке, в конце, во второй половине эпизод со слеплением Василька, князя Трибовльского, но опять-таки его противник Давид Волынский не решился все-таки убить. Он ослепил князя, но не убил его. И другие князья сразу же выступили против этого, возглавил коалицию Владимир Мономах, и в итоге слепцу было возвращено его княжество, а Давид был наказан и лишился своего княжества, был переведен в мелкий такой удел. И поэтому в каждой вообще усобице такие силы миротворческие будут апеллировать к образу Бориса и Глеба, к тому поведению, которое они продемонстрировали. Вот поэтому это такие великие авторитеты. А что касается помощи своим сродникам уже более в поздние времена, правящим Русью, то тут существуют очень красивые легенды. Ну, самая известная, наверное, заключена в житии Александра Невского, когда шведы в 1240 году высадились на берегах Невы, да, в месте, где Ижора впадает в Неву. Местный крещённый из финно-угорского народа старейшина Пилгусий увидел их и увидел одновременно видение, да, что в небе появилась такая ладья, гребцы были подернуты туманом, их не было видно, но он четко видел, что стоят два князя на этой ладье, и один другому говорит, что ну что, поможем сроднику нашему Александру. И, конечно, любой читающий житие и люди того времени понимали, что речь идет о Борисе и Глебе. И вот Александру, который в то время был еще совсем юным, и это первое серьезное дело Александра Невского, ему было лет, так сказать, 18-19 в этот момент, он поэтому с небольшим войском выступил быстро против шведов, надеясь на помощь своих, значит, действительно сродников святых. Хотя приказал Пилгусию не рассказывать о своем видении. Ну и действительно, вы знаете, была одержана победа на берегах Невы. Причем самое удивительное, что говорит опять-таки о божественном чуде и помощи, что оказалось, что большая часть врагов поверженных оказалась не на той стороне Ижоры, где шло сражение вот реальное, а на другом берегу. И, видимо, вот их покарала, как считали люди того времени, именно рука вот этой уже небесной дружины Бориса и Глеба. Ну и второй эпизод, что было еще такое видение перед отправкой войск на Куликовскую битву, что по небу проскакало уже три воина, три князя, и был Борис Глеб, и уже Александр Невский, правление вот степей. И это тоже как бы был знак такой покровительства русских святых, вот уже Дмитрию Донскому в его, значит, начинании борьбы против зависимости от Золотой Орды. Вот такие красивые образы сформировались, и действительно эти молодые князья, они очень достойны почитания. Кстати, хочу сказать, что еще жертвой Святополка оказался еще один брат, Святослав, который отправился в Чехию, ну и для того, чтобы скрыться от Святополка и, очевидно, за помощью. Вот. Но он-то как раз не стал святым, хотя был убит. Почему? Потому что он вот не принимал свою судьбу, да, он, очевидно, собирался сражаться тоже за свою власть со Святополком, и поэтому с точки зрения христианской морали, особенно представлений монахов, которые, конечно, составляли вот эти жития, и сказания, и чтения об Борисе и Глебе, поведение его было, ну, другими мотивами спровоцировано. И, кроме того, очень много чудес описано, которые происходили около захоронения, ведь братьев потом захоронили в Вышгороде. И потом уже дети Ярослава Мудрого поставили новую церковь в 1072 году, Борисоглебскую, и вот там уже существуют записи о многих излечениях, и поэтому они еще считаются как такие врачеватели.
Удивительные вещи, конечно, вы рассказываете. С одной стороны, действительно, легенда есть легенда, но мы же знаем, что они просто так тоже не возникали. Всегда, если что-то оставалось в народном сознании, для этого был определенный повод, и люди своего времени пытались осмыслить удивительные события, к которым они стали свидетелями. Вот, ну, Татьяна Васильевна, знаете, хочу напоследок еще вопрос задать, может быть, даже отчасти историосовский. Сергей Сергеевич Аверинцев в своем труде, который называется «Византия и Русь», два типа духовности, размышляет, среди прочего, и о святых Борисе и Глебе. И вот он как-то он причисляет, что вот, да, Борис и Глеб и убиенный царевич Дмитрий, тоже прославленные в лике святых. Он говорит, что их веками помнили все. Получается, что именно в страстотерпце, то есть воплощении чистой страдательности, не совершающем никакого поступка, даже мученического свидетельствования о вере, а лишь приемлющим свою горькую чашу, святость державного сана только и воплощается по-настоящему. Лишь их страдание оправдывает бытие державы. А почему так? Об этом нужно думать обстоятельно и неторопливо. Конец цитаты. Вот действительно, у нас святые Борис и Глеб, сколько храмов построено в их честь. Царевич Дмитрий, невинно убиенный, тоже. Именно они становятся каким-то таким невероятным идеалом кротости. Почему, когда говорят о князьях, то их обязательно имеют в виду не только Александра Невского и Дмитрия Донского, которые прославились битвами, но и их, которые поступками действительно, особенно в летописях, вот никак не прославлены, а именно вот такой своей смиренной кончиной? Что это за идеал правителя?
Ну, тут еще бы хорошо вспомнить, что такой же ореол вокруг сына Ивана Грозного, да, Федора Иоанновича, который тоже кроткий правитель. Вот. Я думаю, что у них воплощена такая народная мечта о действительно кротком, угодном по всем показателям, да, Богу правителе. И, конечно, вот такие невинные жертвы, причем убитые, да, не язычниками, а своими, в общем-то, собратьями, христианами, они в этой народной мечте занимали центральное место. Ну, на мой взгляд, потому что мечта всегда отражает какие-то лучшие качества и то, чего в реальной жизни, к сожалению, нет. Но что может, что должно быть такой, если хотите, виртуальной, да, надеждой, ориентиром, осью, к чему надо стремиться? Ну и вот эти действительно страстотерпцы, они поэтому гораздо ближе народному такому пониманию о хорошем правителе, об идеальном правителе. И здесь вот, наверное, с Аверинцевым надо полностью согласиться, что надо размышлять, почему так случилось. Но вот мне кажется, что тут причина заключается в том, что в реальной жизни очень мало было людей, особенно среди правителей, которые могли позволить себе вот такое идеальное поведение. Поэтому естественно, что душа христианина русского и древнерусского, она создавала себе такой идеальный образ, идеальный ориентир, к которому надо стремиться, и который уже находится как бы не столько в граде земном, сколько, да, в граде небесном. Вот он как бы пришелец оттуда. Поэтому такой образ существует. Ну, кроме того, уже вы помните, что мы говорим о Средневековье, когда не существует никакого другого мышления, кроме религиозного, и поэтому вот эти вот духовные образы, они составляют главные такие точки отсчета и нравственности, и оценок с точки зрения добра и зла, и являются, в общем-то, хранителями добра для средневекового мира, который сам по себе очень жесток и очень далек, конечно, от идеалов и христианства, да и вообще понятия какой-то вот доброте. Это суровое время, и поэтому вот эти образы, они занимают в душе человека центральное место.
Спасибо вам большое за комментарий. Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».